Этот феномен легко объяснить. Воля адепта сконденсировала на поверхности олова пленку акаши, которая превратила ее на время в светочувствительную фотопластинку. Остальное сделал свет. Такое проявление могущества воли, дающее объективные физические результаты, как выше приведенное, подготовит изучающего к пониманию эффективности лечения болезней посредством контакта больного с неодушевленным предметом, насыщенным желаемым свойством. Когда мы видим, как такой психолог, как Моцли, без возражений приводит примеры нескольких чудесных исцелений, осуществленных отцом Свендеборга, исцелений, которые не отличаются от сотен других исцелений, осуществленных другими фанатиками, как он называет их, магами и природными целителями, не делая при том попыток объяснить их факты и унижаясь до насмехательства над силой их веры, не задавая себе вопроса, не скрывается ли секрет совершаемых ими исцелений в той власти над оккультными силами, какую дает такая несломимая вера. Мы печалимся. Почему в наше время так много учености и так мало философии? Честное слово, мы не видим, чтобы современный химик хоть сколько-нибудь менее являлся магом, чем древний теург или философ герметизма, за исключением лишь того, что последний, признавая двойственность природы, имел перед собою поле исследования в два раза больше, чем современный химик. Древние оживляли статуи, и герметисты вызывали из элементов образы саламандр-гномов, ундин и сильфов, которых они не сотворяли, а просто делали видимыми посредством того, что держали открытыми двери природы, чтобы духи элементов при благоприятных условиях могли выступить и стать видимыми. Химик приводит в соприкосновение два элемента, содержащиеся в атмосфере, и, развивая скрытую силу родства, создает новое тело – воду. В шаровидных и прозрачных жемчужинах, родившихся от этого союза, появляются зародыши органической жизни, и в межмолекулярных щелях ютится тепло, электричество и свет, точно так же, как они это делают в человеческом теле. Откуда берется эта жизнь в капле воды, только что родившейся из союза двух газов? Подвергся ли кислород и водород преображению, которое стерло, уничтожило их качество одновременно с уничтожением формы? Вот ответ современной науки. Существует ли кислород и водород как таковые в воде, или же они производятся посредством какой-то неизвестной и непонятной еще трансформации? Это вопрос, о котором можно спорить, но о нем у нас нет никаких данных. Ничего не зная о такой простой вещи, как молекулярный состав воды, или о более глубокой, то есть о появлении жизни в ней, не лучше ли было бы для мистера Моцли, чтобы он явил пример собственного своего принципа и сохранил молчаливое осознание своей невежественности до тех пор, пока не прольется свет? Утверждение друзей эзотерической науки, что Парацель с химическими средствами создал гомункулы из некоторых соединений, пока еще неизвестных точной науке, разумеется, были отнесены в склад разбитых обманов. Зачем же с ними так поступать? Если гомункул не был сделан Парацельсом, то гомункулы создавались другими адептами, и притом менее тысячи лет тому назад. В сущности, они создавались в точности по тому же самому принципу, по которому физики и химики вызывают к жизни своих анималкула. Несколько лет тому назад некий английский джентльмен Эндрю Кросс из Сомерсетшира создавал акари следующим образом. Черный кремень нагревался до красна и измельчался в порошок, смешивался с карбонатом поташа и подвергался сильному нагреванию в течение 15 минут. Смесь высыпали в графитовый тигель, ставили в продуваемый горн. Смесь, пока теплая, доводилась до состояния порошка и смешивалась с кипящей водой. Ее кипятили несколько минут и затем до перенасыщения добавляли хлористо-водородную кислоту. Затем подвергали воздействию гальванического тока в течение 26 дней, после чего показывалась совершенная насекомая вида акари, а в течение недели их появлялось больше сотни. Этот эксперимент был повторен и с другими химическими жидкостями с подобными же результатами. Некий мистер Уикс создал акари в железоцианистом калии. Тогда это открытие вызвало большое возбуждение. Мистер Кросс был обвинен в отсутствии набожности в попытках натворения. Он ответил отрицанием этого, говоря, что творить, по его мнению, означало образовать что-то из ничего. Другой джентльмен, которого некоторые считали человеком большой учености, неоднократно говорил нам, что он находится накануне того, что докажет, что даже из неоплодотворенных яиц могут быть высижены цыплята, если через эти яйца пропускать отрицательный электрический ток. Мандрейки, дадим или любовный плод, отысканные в поле Рувимом, сыном Якова, были мандрагоры каббалистов, несмотря на все отрицания, и относящиеся к ним стихи относятся к самым грубым по своему эзотерическому значению во всем этом труде. Мандрейк – растение, грубо напоминающее по форме человека с головой, двумя руками и двумя ногами, образующими корни. Суеверие, что при вытаскивании из земли оно кричит человеческим голосом, не совсем лишено основания. Оно в самом деле издает нечто похожее на писк вследствие смолистой субстанции его корней, которые довольно трудно вытаскивать из земли. И это растение обладает не только одним сокровенным свойством, а более, которое совершенно неизвестно ботаникам. Читатель, который хотел бы получить ясную идею о смещении и замене сил и подобиями между жизненным принципом растений, животных и человеческими существами, может с пользой прочитать статью о корреляции нервных и ментальных сил, написанную профессором Александром Бейном из Абердинского университета. Кажется, что мандрагора занимает на Земле как раз ту точку, где соприкасаются растительные и животные царства, точно так же, как зоофиты и полипы это делают в море. И в том и в другом случае граница между ними настолько нечеткая, что почти невозможно установить, где кончается одно и где начинается другое. Может казаться невероятным, что могут быть гомункулы, но осмелится ли какой-либо естествоиспытатель ввиду недавнего расширения науки сказать, что это невозможно? Кто, спрашивает Бэйн, может ставить пределы возможностям существования? Необъяснимых тайн в природе много, и те, которые предположительно считаются объясненными, едва ли можно назвать абсолютно ясными. Нет ни одного растения, ни минерала, который до конца раскрыл свои свойства науки. Что знают естествоиспытатели о сокровенной природе растительного и минерального царства? Как могут быть они уверены, что на каждое открытое ими свойство не может быть многих других сил, сокрытых во внутренней природе растения или камня, и что они только ждут, чтобы их поставить в соотношение с какими-то другими растениями, минералами и силами природы, чтобы проявить себя в том виде, который называют сверхъестественным образом. Где бы Плиний, естествоиспытатель, Элиан и даже Диодор, который с таким похвальным усердием стремился выпутывать историческую правду из мешанины преувеличений и басен, где бы они ни приписывали какому-либо растению или минералу оккультные свойства, неизвестные нашим ботаникам и физикам, их утверждения откладывались в сторону без дальнейших церемоний, как абсурдные, и о них больше не упоминалось. С незапамятных времен люди науки размышляли о том, что собой представляет жизненная сила или жизненный принцип. Только при помощи нашей тайной доктрины можно распутать этот клубок. Точная наука признает в природе только 5 сил – одну малярную и 4 молекулярные, каббалисты – 7. И в эти 2 дополнительные силы запутана вся тайна жизни.